Голос странника для тех, кто в пути. Как это важно среди земного шума, суеты и многоголосицы научиться слышать и различать тихий голос Божий.
Иисус, Иисус, жизнь моя, сердце радостно ждет Тебя. Словно крылья на взлет переполнило сердце хвала. Это Ты, Иисус, это Ты, прошептали цветы, и в ладонях Христа отогрели сердца и открылись к любви. Это Ты в сокровенной тиши прикасаешься к струнам души долгожданной родной. Идут святой, узнаю голос Твой. Это Ты в сокровенной тиши прикасаешься к струнам души долгожданной родной.
Стихотворение Веры Сергеевны Кушнир.
Мы слышим голос, он мягче моха, он легче пуха, нежнее вздоха, он шепчет тихо, вот это плохо, а это делай, вот это нужно. Тот голос в сердце, а не снаружи. Когда мне было лет, может, 20, тот голос начал ко мне стучаться и звать куда-то, и беспокоить. Иди за мною, иди за мною. Ни на чей голос был не похож. Всех звуков в мире стал мне дороже, когда узнала в нем голос Божий. Но голос сердца бывало все же я заглушала порой. И что же? Он становился сильнее и громче, как будто лодку покинул кормчий, а всюду буря и гром грохочет. И сердце плачет, и крикнуть хочет, прости мне, Боже, что голос тихий я заглушала себе налихо. Хочу сказать я всем тем, кто молод, не заглушайте духовный голод. Зовет вас голос средь бури воя, иди за мною, иди за мною. Не отвергайте тот голос нежный, ведь встреча с Богом всем неизбежна, пока вы юны. Пока вы свежи, не заглушайте тот голос нежный.
Это Ты в сокровенной тиши прикасаешься к струнам души долгожданной родной. Это Ты, Иисус дорогой. Долгожданный родной, это Ты, Иисус дорогой.
Скорбей, но мы будем слушать Бога больше, нежели людей. В этом мире ходит много неевангельских вестей, но мы будем слушать Бога больше, нежели людей. Но мы будем слушай Бога больше, нежели людей. Слышим ваша речь Бога, замолчите поскорей, Но мы будем слушать Бога больше, нежели людей. Не смотрите на другого, за Христом вперед смелей. И мы будем слушать Бога больше, нежели людей. И мы будем слушать Бога больше, нежели людей. Слушали здесь Бога больше, нежели людей. В небеса наша дорога, пусть бушует буря злей, а мы будем слушать Бога больше, нежели людей. А мы будем слушать Бога больше, нежели людей. Но мы будем слушать Бога больше, нежели людей.
Я, кажется, не такой старый, как давний, и давно уже для себя сделал такое сравнение, сравнивая публичную пробудительную проповедь где-нибудь на стадионе или в большом зале с охотой на воробьев с помощью пушки. Много шума, много расходов, много задействовано людей, много внешних действий, но очень мало конкретных практических результатов. Многие слышали, но немногие обратились. И еще намного-намного меньше из тех, которые обратились, и остались, и развились, стали действительно живыми, полноценными членами церкви. Каждый при желании сможет вспомнить подобные случаи. И для меня было благословением взять в руки книгу Тарея, которая называется «Личное благовестие». Вот что он пишет в первой главе. «Важность и преимущество личного благовестия». Апостол Петр пришел к Иисусу благодаря личному свидетельству его брата Андрея, который первый нашел Христа и рассказал о своем великом открытии. Я не знаю, проповедовал ли Андрей когда-либо, но в тот день, когда привел своего брата Петра к Иисусу, он совершил великий труд. Позже, после проповеди Петра, к Богу обратилось 3000 человек. Но разве было бы это возможным, если бы сначала Андрей не привел его ко Христу простым личным свидетельством? И разве был бы возможен весь замечательный труд Дуайта Муди для Христа, если бы его самого не привело к Спасителю личное свидетельство учителя воскресной школы? Я верю в проповедь. Проповедовать Евангелие – это великая честь, но оказать влияние на этот мир и обрести его для Христа можно гораздо быстрее посредством личного свидетельства, нежели публичной проповеди. Когда вся Церковь Иисуса Христа осознает свою ответственность и всю почетность этого труда, и каждый отдельный христианин станет благовестником, то очень скоро весь мир услышит благую весть. Тогда наступит великое пробуждение. Личное свидетельство – это труд, который остается незамеченным людьми но творит великие дела для Бога. К сожалению, есть люди, которые считают, что личное свидетельство ниже их достоинства, их способностей. Однажды слепая женщина подошла ко мне и спросила: «Как вы думаете, будет ли моя слепота препятствием в труде для Господа?» «Ничуть», — ответил я, — «она может помочь вам. Когда другие люди, видя вашу слепоту, придут поговорить с вами, у вас будет возможность свидетельствовать о том, как вы пришли ко Христу, и указать им путь к Спасителю». «О, это не то, чего я хочу», — ответила она. «Мне это кажется напрасной тратой времени, ведь один благовестник может обратиться к 500-600 человек сразу, вместо того, чтобы говорить с одним». Я ответил, что наш Господь и Спаситель Иисус Христос мог обращаться более чем к 5000 сразу, одновременно. Однако Он никогда не считал личное свидетельство ниже своего достоинства или своих способностей. На самом деле, это был труд, который Спаситель любил. В Евангелиях содержится больше примеров личного свидетельства Иисуса Христа отдельным людям, нежели Его публичных проповедей. Тот, кто ставит себя выше личного свидетельства, тот ставит себя выше Господа. Преимущество личного благовестия. Давайте рассмотрим преимущество личного благовестия. Первое. Все могут участвовать в этом труде. В обычном собрании не больше 4 или 5 человек могут проповедовать для назидания. Было бы очень печально, если бы все попытались стать проповедниками. И поистине благословением было бы желание всех стать благовестниками. Любое дитя Божие может выполнять этот труд, и все в состоянии научиться выполнять его эффективно. Мать, которая привязана к дому многочисленными домашними обязанностями, тем не менее может быть личным свидетелем, в первую очередь своим собственным детям, затем близким, мяснику, бакалейщику, бродяге, стучащему в дверь, по сути, всем, с кем она соприкасается. Я знал одну мать, очень одаренную женщину, которая воспитывала детей в познании Господа и сокрушалась, что не может потрудиться для Христа. Я пристально наблюдал за этой женщиной и обнаружил, что всем, кто бы ни приходил в ее дом, она говорила о Спасителе. И она, по сути, трудилась больше для Христа в деле благовестия, нежели большинство пасторов. Даже люди, прикованные к постели болезнью, могут быть благовестниками. Можно свидетельствовать о Христе коротко или в обстоятельной беседе друзьям, приходящим посетить больного. В городе Миннеаполисе умирала 12-летняя девочка, дочь очень бедных родителей. Она была светом Господним для окружающих и благовестником для неверующих врачей, которым, возможно, никто никогда раньше не говорил о Христе. Еще одна бедная девочка из Нью-Йорка, которую вытащили из трущоб и которая умерла год или два спустя, привела к Богу около 100 мужчин и женщин, находясь на смертном одре. Выдающийся английский филантроп лорд Шафтсбери познал Христа благодаря личному свидетельству сиделки. Это произошло в доме, где не было места Богу. Люди, которые часто путешествуют или едут по делам, имеют прекрасную возможность для личного свидетельства в поезде, гостинице, магазинах. Однажды в Чикаго на занятия по изучению Библии пришла одна женщина, медсестра по профессии. В конце занятия она подошла ко мне и сказала: «Меня привел ко Христу один человек, который был связан с оптовой торговой фирмой и часто бывал в разъездах. Я находилась в гостинице, в комнате для отдыха. Этот мужчина увидел меня, подошел и спросил, христианка ли я. И когда я ответила, что нет, он сразу же рассказал мне о пути, ведущем в жизнь вечную. Было так увлекательно, поразительно встретить человека, который, находясь в деловой поездке, свидетельствует людям о Христе. И я приняла Иисуса Христа как своего Спасителя тотчас же, на том самом месте. Он сказал мне, что если я когда-нибудь попаду в Чикаго, чтобы я посетила ваши занятия по изучению Библии. На протяжении многих лет я наблюдал за этой женщиной. Она была истинной христианкой и плодотворным тружеником для Бога. Каких огромных и прекрасных результатов можно было бы достичь, если бы все христиане стали активными благовестниками по мере своих сил? Ничто другое не способствовало бы пробуждению отдельных людей и общества в целом. Каждый пастор должен убеждать членов своей церкви в необходимости благовествовать, учить их этому и следить, чтобы этот труд выполнялся. Второе. Свидетельствовать можно везде. Существует не очень много мест, специально предназначенных для проповеди. Но нет таких мест, где нельзя было бы свидетельствовать лично. Как часто, проходя мимо фабрик, тепловозных депо, жилых домов и других мест, где сосредоточено большое количество людей, мы хотели бы войти и проповедовать Евангелие. Но обычно это невозможно. Однако возможно идти и благовествовать лично. Кроме того, мы можем благовествовать на улице, независимо от того, разрешено проведение уличных митингов или нет. Мы можем благовествовать в домах бедных и в домах богатых, в больницах, в исправительных колониях, в тюрьмах, на вокзалах и в самых разных учреждениях. Одним словом, везде. Третье. Благовествовать можно в любое время. Время служения, где можно услышать проповедь, и время занятий воскресной школы довольно ограничено. Как правило, в большинстве церквей мы не можем проводить служение чаще, чем 2 или 3 раза в неделю, по 3 или 4 часа. А свидетельствовать лично мы можем 7 дней в неделю, в любое время дня и ночи. За последние 20 лет лучший труд по распространению Евангелия был проделан в нашей стране на улицах после полуночи. Те, кто был неравнодушен к человеческим душам, ходили по улицам в поисках бродяг, заходили в злачные притоны в надежде найти «заблудших овец» в кавычках, и таким образом многие сотни этих бродяг были спасены. Четвертое. Личное свидетельство достигает людей из самых разных слоев общества. Существуют большие группы людей, для которых не годится никакой другой метод, кроме личного свидетельства. Это водители трамваев, полицейские, проводники на железной дороге, пожарные, очень бедные и очень богатые. Некоторые из них не могут посещать церковь или собрание на дому, другие просто не пойдут туда. Но личное свидетельство проникает и в эти слои населения. Пятое. Личное свидетельство достигает цели. Проповедь обязательно носит общий характер. Личное же свидетельство предназначено конкретному человеку и носит личный характер. в беседе один на один нельзя не понять, о ком идет речь. Невозможно избежать острых моментов и адресовать сказанное кому-то еще. Многие люди, чьих сердец не коснулась проповедь даже такого опытного евангелиста, как Дуайт Муди, позже обрели спасение благодаря личному свидетельству. Шестое. В личной беседе учитываются конкретные потребности конкретного человека. Даже если человек духовно пробудился и осознал свою греховность, а возможно и покаялся благодаря публичной проповеди, все равно личное общение необходимо для того, чтобы вывести его к свету, чтобы он приобрел положительный духовный опыт. Седьмое. Личное свидетельство оказывается полезным там, где другие методы не приносят успеха. Несколько недель назад одна из моих лучших работниц сказала мне, что она посещала церковь на протяжении многих лет и всегда хотела стать христианкой. Она слушала проповеди известных проповедников, однако оставалась не спасенной. Но на первом же неформальном общении она покаялась, потому что кто-то подошел к ней и побеседовал лично. Восьмое. Личное свидетельство очень результативно. Нет никакого сравнения между эффективностью хорошей проповеди и эффективностью постоянного личного свидетельства. Возьмем церковь, насчитывающую 100 человек. Считается, что такая церковь, возглавляемая хорошим пастором, трудится исключительно хорошо, если ежегодно ее ряды пополняются в среднем на 50 человек. А теперь допустим, что члены этой церкви обучены свидетельствовать лично, и, скажем, 50 из 100 действительно выполняют этот труд. Если каждый из этих 50 будет приводить ко Христу одного человека в месяц, в среднем это будет не очень много, но в год выходит 600 вместо 50, упомянутых выше. Церковь с относительно слабыми проповедниками, но члены которой активные благовестники, достигнет гораздо больших успехов, нежели церковь с прекрасными проповедниками, которые в деле благовестия полагаются только на проповедь служителей. Как-то два фермера беседовали о христианстве. Один из них сказал своему другу: «Я слышал, ты христианин?»
«Так и есть», — ответил тот.
«Ну а что значит быть христианином?» — спросил любопытствующий фермер.
«Ну, я не пью, не курю и не бегаю за женщинами».
«В таком случае», — сказал его друг,
«мой осел должно быть тоже христианин, поскольку он не курит, не пьет и не бегает за женщинами».
Вот по сути, во что превращается нынешнее поклонение Богу.
Посмотрите на небо, посмотрите на землю, окружающий мир нам говорит о беде. Но прислушайте сердце, слышите голос, голос истины вечной, Он зовет нас себе.
Остановитесь, люди,
только видите нас.
Остановитесь, люди,
мы не хочем пути.
Остановитесь, люди,
а Христос призывает.
Остановитесь, люди,
посмотрите на небо.
Остановитесь, люди,
только там сможет каждый.
Остановитесь, люди,
свое счастье найти.
Остановитесь, люди.
Люди, ради Бога,
ведь жить еще осталось нам немного.
Остановитесь, люди, я прошу вас. Остановитесь, слыша с неба
Если вы желаете сделать что-то действительно стоящее, то лучший способ для этого – начать. А лучшее время – сейчас. Потому что дорога в 1000 миль начинается с первого шага. В этой серии нашей встречи мне хотелось бы поговорить об условиях успеха в деле личного благовестия, которое является самым важным, самым продуктивным и приносящим лучшие результаты из всех способов евангелизации. Итак, первое условие успеха – личный опыт познания Иисуса Христа как Спасителя. Первое условие успеха в деле личного благовестия, как и во всяком душевно-попечительском труде, это личный опыт познания Иисуса Христа как Спасителя. Действительно, мы можем передать другим только то, что имеем сами. Научить можем тому, что умеем сами делать. И рассказать можем только о том, что сами знаем и испытали. И апостол Павел говорил: «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». 1 послание к Тимофею 1:15. Только тот человек, который знает Иисуса Христа как своего личного Спасителя, будет гореть желанием указать и другим путь к чудесному Спасителю. Сегодня многие пытаются спасти других, будучи сами не спасенными людьми. Другие же, возможно, и спасенные имеют настолько туманное представление о познании Иисуса Христа как своего Спасителя, что нет никакой надежды на то, что они смогут ясно объяснить путь спасения другим. Личный опыт познания Иисуса Христа как Спасителя включает в себя три элемента. Первое. Познание того, что наши грехи прощены, потому что Иисус Христос вознес их телом Своим на крест. И если мы этого не испытали в своей жизни, то наше свидетельство не будет иметь никакой силы и никакого успеха. Второе условие. Познание того, что воскресший Христос освобождает нас каждый день от власти греха. И условие для этого – пребывать в Нем. Когда воскресший Христос пребывает в нас, и мы в Нем, мы им живем, движемся и существуем, помышляем о Нем, стремимся к Нему, стараемся идти по Его стопам, и тогда Он освобождает нас каждый день от власти греха. И третье. Абсолютное подчинение нашей воле Иисусу Христу как нашему Господу. Каждый день, в каждом деле, в большом или в малом. Абсолютное, полное подчинение нашей воле, нашей жизни, нашего времени и желаний Иисусу Христу, как Спасителю и Господину нашей жизни. Вымой свой палец, прежде чем показывать им на других, и сними обувь твою, если ты входишь в жизнь других людей, чтобы не оставить там грязных следов. Мы продолжаем говорить об условиях успеха в деле личного благовестия. Итак, после личного познания Иисуса Христа как Спасителя – и господина своей жизни следует условие второе – чистая, непорочная жизнь. Второе условие успеха в личном благовестии в действительности является составной частью первого, как бы его продолжением. Одно происходит от другого. Это чистая и непорочная жизнь. Во втором послании к Тимофею 2:21 мы читаем: «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Если человек хочет быть благопотребным для Господа, хочет быть полезным, то его жизнь должна быть непорочной. Не только его внешнее поведение, видимое миру, но и его внутренняя жизнь, известная только Богу и ему. Тот, кто грешит в делах, в мыслях или в чувствах, не может получить силу от Бога и, следовательно, не может эффективно трудиться для Господа. Многие очень одаренные люди, прекрасно знающие Библию, пытаются трудиться для Бога, но безуспешно, либо с минимальным, маленьким успехом. Другие недоумевают, почему их труд не приносит результатов. Но если бы мы знали их тайные помыслы, как знает Бог, мы бы поняли причину их неудач. Это грех перед Богом. Часто говорят, и это вполне справедливо, что Богу не нужен красивый сосуд для употребления. Ему нужен чистый сосуд. И это справедливо не только по отношению к Богу, а и по отношению к нам. Если мы видим гору дорогой, но грязной посуды, то мы ищем самую простую чашку или стакан для того, чтобы напиться воды. И многие продолжают трудиться, разочаровываясь и терпя неудачи, потому что не заботятся о чистоте своей личной жизни, своего личного хождения перед Богом и перед людьми. Они работают напряженно, но тщетно, потому что Бог видит в их душе грех, в котором они не раскаялись. И потому Он не может им дать успеха. Это видят и другие люди. И очень часто наши же дела опровергают наши слова. Позаботимся о том, чтобы наша жизнь подтверждала наше свидетельство. В Божьей армии нет отпусков, и те, которые служат Ему, служат 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Вы слушаете передачу «Голос странника» для тех, кто в пути. Мы продолжаем говорить об условиях успеха в личном благовестии. Итак, условие третье. Жизнь благовестника – это жизнь, всецело отданная или посвященная Богу. Третье условие успеха в личном благовестии – это жизнь, всецело отданная Богу. Павел был прекрасным тружеником для Христа, потому что мог сказать: «Для меня жизнь Христос». Послание к Филиппийцам 1:21. Чудо, которое сотворил Христос, накормив множество людей 5 хлебами и 2 рыбами, Матфея 14:17-20, имеет очень глубокий смысл. Ученики сказали Иисусу: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он ответил: «Принесите их мне сюда». Здесь ясно говорится, что он взял все, что у них было. Все. У них было немного, но они все принесли Христу. Затем Христос благословил и преломил хлеб, и всем хватило с избытком. Но если бы ученики утаили хоть один из ячменных хлебов или одну из этих маленьких рыбок, всем бы не хватило. Мы тоже, возможно, имеем немного. Это может быть всего 5 ячменных хлебов
и две маленькие рыбки. Но если мы отдадим их все, абсолютно все Христу, Он возьмет их, благословит и приумножит. Но если мы утаим хоть один хлеб или одну рыбку, Он не благословит и не приумножит. И здесь кроется секрет неудач многих людей, которые трудятся для Христа, но они утаили что-то для себя, может быть, один хлеб или одну маленькую рыбку. Часто мы слишком легковесно говорим об абсолютной отдаче Богу. Порой люди исповедуют полную самоотдачу Богу, не осознавая того, что в этом понятии заложен гораздо более глубокий смысл, чем они думают. Я хотел бы спросить каждого из нас, все ли мы принесли к ногам Христа? Абсолютно ли все? Многие люди сразу заботятся о содержании, о поддержке, а потом собираются что-то делать. Настоящие служители Божии, которые последовали за Ним всем сердцем и душою, отдают самих себя и все-все, что у них есть на служение Богу, до последней копейки, до последней нитки, отдают на служение Ему, не заботясь о воздаянии. И когда Бог и другие люди, искренне служащие Ему, видят такую самоотдачу, видят такую жертвенность, то они идут на помощь и помогают. У Бога есть достаточно сил и возможностей, чтобы дать каждому необходимые силы и средства на всякое дело, которое ему угодно. Испытайте это на себе, и у вас будет за что прославить Бога действительно от всего сердца и искренне.
Что закрытый дом или автомобиль без ключа, что скрипка без смычка или озеро без воды, то и человек без смысла и цели жизни, не имеющий силы.
Мы продолжаем говорить о необходимых условиях для успеха в личном благовестии. Условие четвертое. Люди без Христа – это погибшие люди. И тот, кто хочет иметь успех в личном благовестии, должен глубоко осознавать, что люди без Христа – это погибшие люди. Иисус понимал это. Он говорил: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Евангелие от Луки 19:10. Когда Он взирал на людей, живущих во грехе, Он ясно осознавал полную безнадежность их состояния. То же самое можно сказать и об апостоле Павле. Мы читаем в Деяниях 20:31. «Я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Павел знал, что если человек не познал Иисуса Христа как Спасителя, он погиб навечно. Похоже, что такое глубокое осознание того, что люди без Христа потеряны для вечности, это большая редкость сегодня. А именно это является серьезной причиной, почему так немногие обладают настоящей силой убеждения. Как же можно проникнуться глубоким осознанием того, что люди без Христа – погибшие люди? В первую очередь, изучайте то, что Библия говорит о настоящем состоянии и о будущей участи тех, кто живет без Христа. Наша жизнь, ее реальности и события ясно показывают это. Второе. Сами верьте, что Библия говорит об этом без прикрас и не пытается привести этот вопрос в соответствие с современными понятиями. Божия истина вечна, абсолютна и неизменна во все времена, и потому нам важно знать это учение. Третье. Пребывайте в истине, ходите в ней, размышляйте о безнадежном состоянии людей без Христа, пока эта истина настолько не овладеет нашими сердцами, что мы не осознаем ее значения до глубины. Об этом не очень приятно думать, но мы должны размышлять об этих вещах, пока наши сердца не будут гореть желанием спасти этих людей, вывести их из ужасного, безнадежного состояния, в котором они находятся сейчас, избавить их от вечного позора и отчаяния, к которому они идут, не осознавая этого. Имея в избытке хлеб и не поделиться им с умирающим – это преступление. Иметь свет и ясность и не показать дорогу заблудившемуся – это недостойно честного человека. Вечность слишком реальна и слишком продолжительна, чтобы рисковать ею для нас и для других. Всю жизнь думай и изобретай, но лучше любви все равно ничего не придумаешь. Вы слушаете передачу «Голос странника» для тех, кто в пути. Мы продолжаем говорить об необходимых условиях для успеха в личном благовестии. Итак, сознавая, что люди без Христа – это погибшие люди, мы должны стремиться помочь им. И пятое условие успеха в личном благовестии – это любовь. Ничто так не покоряет, как любовь. Во-первых, она побуждает нас неутомимо предпринимать усилия для спасения других. Если я действительно люблю людей, мне невыносима мысль о том, что они должны погибнуть и притом навеки. И я буду готов трудиться день и ночь, чтобы спасти их от этой участи. Во-вторых, любовь притягательна. Она привлекает к нам других людей. Против любви невозможно устоять. Именно поэтому Иисус Христос, распятый на кресте, как воплощение Божьей любви к людям, так привлекает к себе. Люди никогда не отвернутся от вас, если они действительно увидят, что вы их любите. Но они никогда не поверят, что вы любите их, пока вы не будете любить их по-настоящему. Нам необходима любовь не только к людям, но и ко Христу. Именно любовь Христова побудила Павла к неутомимым попыткам привести людей к познанию Господа. Великие люди в христианской истории – это люди, которые имели великую любовь ко Христу и чьи сердца горели любовью к славному Сыну Божьему. Но как же нам научиться любить? В первую очередь, пребывая в любви Христовой к нам. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 1 послание Иоанна 4:19. Мы никогда не оценили бы любовь Христа, если бы не увидели ее на фоне нашего собственного греха. Кому много прощено, тот больше любит. Евангелие от Луки 7:47. Тот, кто не осознает всей глубины собственной греховности перед Богом, не будет испытывать горячей любви по отношению к Спасителю, который своей искупительной жертвой на кресте избавил его от той ужасной пропасти, где он погибал. Апостол Павел понимал, что он первый из грешников и что Иисус Христос возлюбил его и отдал себя за него. Поэтому Павел был исполнен любви к Иисусу Христу. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Первое послание к Тимофею 1:15. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Галатам 2 глава. Если мы хотим любить Христа и любить людей, Дух Святой даст нам эту любовь. Любовь – это первый плод Духа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Галатам 5:22. И если мы будем полагаться на Духа Святого, на то, чтобы Он совершал свой труд в наших сердцах, через наши уста, нашими руками, через наше естество и нашу жизнь, то очень скоро Он наполнит нас любовью к Иисусу Христу и любовью к другим людям. Терпение и труд все перетрут, и те, кто садили, хоть что-то дособирали, и те, которые трудились, хоть что-то дополучали. Мы продолжаем говорить о необходимых условиях в личном благовестии. Итак, условие шестое – настойчивость. Шестым условием успеха в личном благовестии является настойчивость. Никакой другой труд не требует столько терпения и упорства, как личное благовестие. Одного дня обычно мало, чтобы убедить людей следовать за Христом. Так же, как мало для того, чтобы посадить семя и дождаться от него плода в тот же день. Для этого нужно время. Вы должны поддерживать связь с людьми день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, и даже, если необходимо, год за годом. Мы не должны отказываться от них, даже если нам кажется, что дело стоит на месте, и что мы своими действиями приносим больше вреда, чем пользы. Если мы начали вести человека ко Христу, то не будем оставлять его, пока он не будет спасен, независимо от того, сколько времени на это понадобится. Ищите подход к людям, на первый взгляд, недоступным. Если не подходит один путь, должен быть другой. В мире есть очень мало людей, к сердцам которых нельзя подобрать ключей. Нужно только искать старательно и настойчиво, пока не найдем. Если нет никаких шансов войти через дверь, возможно, нужно разобрать крышу и достигнуть цели таким путем. Если кто-то хочет убеждать людей со скоростью «одна душа каждые 15 минут», тот пусть лучше займется чем-нибудь другим. Не жалейте времени и никогда не сдавайтесь, и выполняйте свой труд тщательно. Я ждал и наблюдал за одним человеком 15 долгих лет, прежде чем мне предоставилась благоприятная возможность. В течение этих 15 лет не было и дня, чтобы я не молился об этом человеке Богу. Наконец, такая возможность предоставилась, и для меня было большой честью привести его к Иисусу Христу. Позже он стал проповедником Евангелия, сейчас он уже на небесах. Я был у него за день до его смерти, и не забуду этот день, пока жив. Если вы взялись привести кого-либо к Иисусу Христу, не сдавайтесь. Бог вознаграждает терпение и воздает за верность. Мудрость разумного, знание пути своего. И как хорошо, Господи, что Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Мы продолжаем говорить об необходимых условиях успеха в личном благовестии. Итак, условие седьмое – практическое знание Библии. Седьмое условие успеха в личном благовестии – это практическое знание Библии. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание к Тимофею 3:16-17. Библия содержит все истины, в которых мы нуждаемся, чтобы благовествовать другим людям. Слово Божье – это единственное средство, определенное Богом для спасения людей. И единственное средство, которое Он признает, это Слово. Именно Слово осуждает грех, именно Слово возрождает духовно, и именно Слово дарует веру. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Деяния 2:37. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Первое послание Петра 1:23. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10:17. Если мы хотим быть полезными в деле спасения людей, мы должны знать Библию. Ниже приведены 5 мест из Писания, которые должны глубоко укорениться в сердце каждого благовестника. Первое. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Римлянам 10:17. Второе. Семя есть Слово Божие. Луки 8:11. Третье. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего в век. 1 Петра 1:23. Четвертое. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Ефесянам 6:17. Пятое. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Иеремии 23:29. Благовестник, который полагается на любое другое средство, кроме Слова Божьего, обречен на неудачу. Но мы должны знать Библию и знать, как применять ее на практике. То есть мы должны уметь использовать ее для получения определенных результатов. Очень многие люди теоретически отлично знают Библию, но не представляют себе, как применять ее на практике, каждый день, в своих беседах и встречах, в своей жизни. Они не знают, как, прибегая к Библии, можно достичь конкретной цели. Однажды на встрече, где собрались люди, ищущие Бога, я попросил одного из лучших знатоков Библии в Америке, чтобы он побеседовал с одной из женщин и указал ей путь к жизни. Он прошептал мне на ухо: «Я не знаю, как это делается». В благовестии небольшое практическое знание Библии лучше, чем обширные теоретические познания. Практическое знание Библии включает в себя четыре элемента. Итак, первое из практического познания Библии. Знание того, как использовать Библию, чтобы показать людям и заставить их осознать, что они нуждаются в Спасителе. Второе – это знание того, как использовать Библию, чтобы показать людям Иисуса Христа как Спасителя, в котором они нуждаются, и который восполняет эту нужду. Третье. Знание того, как использовать Библию, чтобы показать людям, что необходимо сделать, чтобы Иисус Христос стал их личным Спасителем. Четвертое. Знание того, как использовать Библию для решения тех проблем, которые стоят на их пути к принятию Христа. Это необходимо каждому из свидетелей Божиих, потому что только тот, кто знает, только тот, кто умеет, может научить и другого делать, говоря: «Поступай так же, делай, как я». Лучше молись в душе без слов, чем словами без души. Восьмое условие успеха в личном благовестии – это молитва. Бог отвечает на молитвы, и ни в каком другом деле Он не отвечает на них больше, чем в деле спасения погибающих душ. Тот человек, который хочет, чтобы Бог сделал его орудием для спасения других людей, должен проводить много времени в молитве и общении с Богом. Особенно усердно мы должны молиться о следующем. Первое. Мы должны просить о том, чтобы Бог указал нам именно того человека, кому следует благовествовать. Мы не можем беседовать со всеми. Если мы попытаемся объять необъятное, мы потратим впустую много времени, которое могли бы использовать для того, чтобы потрудиться для Христа. Бог один знает того, кого Он предназначил нам для благовестия, и мы должны просить Его, чтобы Он указал нам этого человека и верить, что Он это сделает. Как когда-то Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к этой колеснице». Деяния апостолов 8:29. Второе. Мы должны просить Бога о том, чтобы когда мы будем благовествовать, Он вложил в наши уста слова, подходящие данному конкретному случаю. Мы можем многому научиться, изучая методы общения с людьми из различных слоев общества. Но после всех занятий нужно обратить свой взор к Богу, чтобы Он подсказал нужные слова в каждом отдельном случае. Многие случаи будут ставить нас в тупик. Но нет такого случая, который поставил бы в тупик самого Бога. Мы нуждаемся в непосредственном водительстве Духа Святого в каждом конкретном случае. Каждый опытный благовестник мог бы засвидетельствовать, что во многих случаях Бог указывал каким-то образом на такое место из Писания, которое благовестник иначе бы не использовал. Но нередко оказывалось, что это именно то, что было необходимо в данном случае. Третье. Мы должны молиться о силе Божьей, чтобы донести то, что Он предназначил нам сказать. Мы нуждаемся в силе Божьей, чтобы послание, данное Богом, дошло до адресата. Большинству благовестников, чтобы понять это, приходится пройти через большую школу смирения. Они садятся рядом с неспасенным человеком и доказывают, и умоляют, и цитируют Слово Божье, но человек не принимает Христа. Наконец-то их осеняет, что они пытаются убедить его своей собственной силой. И тогда в смирении они молятся Богу и просят у Него силы. И очень скоро этот «трудный случай» в кавычках перестает быть трудным, а новообращенный радуется во Христе. 4. Мы должны молиться Богу, чтобы Он продолжил начатый труд после того, как мы сделали все от нас зависящее, и наша работа подошла к концу. После того, как мы исполнили свой долг, каким бы ни был видимый результат нашего труда, положительным или отрицательным, нам обязательно нужно предать это дело Богу в молитве. В этот стремительный век каждый благовестник должен понять раз и навсегда, что необходимо очень много молиться. Молитва никогда не будет в ущерб благовестию. Напротив, с молитвой мы совершим гораздо больше. Самый большой пожар начинается с малой искры. Но самая большая печь не согреет вас, если в ней не будет хотя бы маленького огонька. Мы продолжаем говорить о необходимых условиях успеха в личном благовестии. И самое необходимое – это исполнение Духом Святым. В книге Деяний апостолов 1:8 мы читаем: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Апостольская церковь имела эту силу, потому что Дух Святой обитал в ней. Христос предупредил учеников своих: «Но вы оставайтесь в Иерусалиме и ждите, доколе Господь не даст вам обещанного Духа Святого». Первая церковь делала большие дела, потому что 95%, по свидетельству многих богословов, 95% ее действий совершалось силою Духа Святого. В настоящее же время более чем 95% верующих из разных конфессий не имеют ясного представления о Духе Святом. Кто Он такой, для чего Он послан, для чего Он находится на земле, как Он действует, как Он совершает свои дела, как Он говорит, как Он побуждает, как Он совершает и направляет каждого человека, чтобы сделать необходимое дело, когда говорить, когда молчать, когда действовать и когда остановиться. И Христос заранее говорил об этом ученикам Своим: «Ибо без Меня не можете делать ничего». Это то, что необходимо каждому из нас, чтобы перестать, как говорится в народе, толкти воду в ступе. Бесполезно трудиться, совершать какой-то внешний труд, много шума из ничего. Нам нужно видеть ясно волю Божию. Нам нужно иметь силу для того, чтобы исполнять ее. И нам нужно иметь вдохновение, огонь для того, чтобы зажигать другие сердца. Если этого нету в нас самих, если мы сами этого не имеем, если мы сами не живем в ясном сознании присутствия Божьего, если мы не имеем тесного общения с Ним, то как мы можем зажечь кого-то другого? Слово Божие говорит: «От Меня будут тебе плоды, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». И это наше право и наша обязанность самим искать Бога, приближаться к Нему, чтобы Он мог наполнить нас Духом Своим и мог использовать в деле свидетельства и в деле домостроительства Своего. Время последнее, и каждый из нас должен серьезно думать об этом и о том, чтобы ходить в жизни по следам Христа. Христос говорил ученикам Своим Евангелии от Иоанна: «Не вы Меня избрали, но Я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». И для того, чтобы приносить плод, нужно, чтобы Христос наполнял сердце, наполнял ум, душу, чувства, всю нашу жизнь, чтобы мы были исполнены им, чтобы Он проявлялся в нас и через нас. И для этого необходима жажда. Иисус говорил в Евангелии от Иоанна 7:37-38: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, как сказано в Писании, у того из чрева, то есть из него, из этого человека, потекут реки воды живой, реки благословения, реки благодарения, реки любви и добрых дел, реки прославления Бога». И пусть Господь поможет в этом каждому из нас искать Его и найти, прийти к Нему и пить так, чтобы было из чего уделить еще и другим нуждающимся, чтобы имя Божие было прославлено, чтобы Бог мог быть прославлен через нас, чтобы мы были просто послушными, чистыми Его орудиями в нашей жизни, и чтобы мы могли в конце концов сказать, что мы рабы, ничего не стоящие, а все, что мы сделали, это сделал сам Господь через нас, и пусть Ему одному будет слава.
Меня весьма утешает мысль, что среди этого разлагающегося мира основная часть христиан не делает ничего плохого. Но меня волнует другой вопрос. А что же мы делаем доброго? Одного проповедника спросили, не волнуют ли его непонятные места из Библии, неясные вопросы. В ответ он сказал: «Меня волнует то, что понятно, то, что мы делаем, как христиане, что мы делаем доброго». Христос говорил: «Кто не со Мною, тот против Меня, и кто не собирает со Мною, тот расточает». Мало того, чтобы жить и не делать зла, нужно делать что-то доброе, что-то определенно доброе, нужное, то есть приносить плод. И Христос говорил: «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста, но от избытка сердца и руки действуют, и кошелек открывается, и время проводится от избытка сердца, куда человек тянется, к чему он спешит и что он хочет делать. Кто не со Мною, тот против Меня, и кто не собирает со Мною, тот расточает, говорит Христос. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Господь создал себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И Он хочет нас видеть такими, на каждом месте, там, где мы находимся, в нашей семье, в нашей жизни, быть верными Ему в малом, чтобы услышать от Него слова: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, войди в радость Господина твоего».
Когда отрада упования в тебе погаснут без следа, и будут тяжелые страдания, и за бедой придет беда, Евангелие, тогда берите книгу эту, Евангелие, в словах живительных ее, Евангелие, найдешь призыв добру и свету, Евангелие, и нас
спасение твое.
Здесь чудный голос отзовется, всепогоряющий любви. Он над тобою пронесется, страдай, люби, живи, люби.
Евангелие, тогда берите книгу эту. Евангелие, в словах живительных ее. Евангелие, найдешь призыв добру и свету. Евангелие, и на спасение твое.
Никто вам в жизни не поможет, как только сильный Бог Святой. И кто смирить себя позволит, у ног Его найдет покой.
Если у вас будут вопросы или пожелания, можете позвонить нам по телефону 1-877-869-5201.